Прошин. Я вспоминаю одного своего знакомого, который попал в следующую ситуацию. Сам, будучи еще молодым человеком, он выходил из загородной электрички вместе с подвыпившими парнями, подслужившими уже в армии. На платформе один из них вдруг обхватил его сзади за шею. Что делать? Момент критический. Силы были явно неравными. Сергей сделал следующее. Извернувшись слегка, он спросил: «Познакомиться хочешь?» Рука агрессора ослабла, и тот подтвердил: «Да, хочу». Уже через минуту вся компания вела Сергея куда ему надо, заботясь о том, чтобы его никто не обидел. О принципах нормальных взаимоотношений и о способах выхода из критических ситуаций мы поговорим с доктором психологических наук, действительным членом профессиональной психотерапевтической лиги Ковалевым Сергеем Викторовичем. Здравствуйте.
Здравствуйте. Вы знаете, мне очень понравился ваш пример, потому что у меня была почти аналогичная ситуация в городе Киеве, тогда уж я тоже ее расскажу для затравки. Я шел вместе с женой по улице, и даже вспомню улица Чапаева, по-моему, и внезапно ко мне подошел мужчина вот с этой стороны, показал довольно большой нож и сказал: «Я сейчас тебя зарежу». Надо сказать, что в этот момент я примерно прикинул, что удар будет идти с этой стороны, этой рукой блокировать нельзя, потому что попадет в жену. Этой рукой я заблокирую, у меня черный пояс под джет-кундо, я много чего умею делать руками и ногами. И я даже не испугался в этот момент, если бы не одно «но». Моя жена почувствовала опасность, взяла меня за руку, значит, заблокировала. То есть после этого мне ничего не оставалось делать. Как я говорю, в таких случаях поневоле пришлось договариваться. Я сказал: «Хорошо, режь, но скажи, за что?» Сказал: «Настроение такого, что порежу всех». «А что такое настроение?» спросил я. «Да, говорит, жена больная, ни одна собака не помогает». Через 5 минут мы с ним порыдали хором в унисон, выпили по бутылке пива, я объяснил, что делать с женой, перезвонили и так далее. Я думаю, что я освободил от возможности серьезных повреждений внутренних органов не только себя, но и многих других. А вот почему? Ну, да, здесь очень серьезный
разговор. Вы могли понять, как говорится, вопрос тут был: в чем же твоя проблема? Что тебя
заставляет? В чем была проблема? Нет, вопрос был очень серьезный, потому что, знаете, в той науке, в которой я работаю, то есть созданной мной науке восточной версии нейропрограммирования, того, что исходило, у нас есть очень интересный постулат, которых многие пугают. Любое поведение всегда исходит из позитивного намерения. То есть в основе любого самого нехорошего намерения все равно есть какое-то позитивное.
То есть вот если применить к этой ситуации, описанной вами...
Да, это была попытка выплеснуть горе, но совершенно неверным способом. И поэтому, поскольку я это понял и отказался принимать его первое намерение, как таковое дошел до позитивного, я решил эту проблему. И вот здесь начинается самая интересная вещь, потому что первое, о чем приходится здесь сказать, это о простой вещи, о простых достаточно истинах. В современной психологии и психотерапии принято такое понятие: сам любой человек хорош, плохо только его поведение. Уловили? Это очень интересный момент, потому что его плохо понимают все. Когда ваш ребенок сделал глупость, что вы говорите? «Ты глуп». Когда ваша жена сделала что-то не то, вы говорите: «Ты дура».
То есть это оценка.
Это страшная оценка, направленная на личность человека, которая унижает его, бьет его, и которая вызывает дичайшее сопротивление. Потому что любой человек, прежде всего, уважает самого себя и крайне высоко ценит хорошее мнение о самом себе. Почему не сказать фразу: «Вообще-то ты очень умен, но сегодня поступил глупо». Почему не сказать: «Ты очень хорошая женщина, но сегодня ты поступила плоховато». Это совершенно другое. Это апелляция к поведению.
Это тоже вроде бы оценка, но не оценка всей личности в целом, да?
Конечно. Когда вам говорят...
отдельного...
Да, поведение. Поведение.
Компонента.
Поведение.
Да? Даже не компонента,
а мы просто... постоянно талдычим, на своих лекциях объясняю: любой человек хорош с его проблемой, плохо только его поведение. Его научили такому поведению, понимаете? В основе все было хорошо. Но потом появилось что-то... Ну что? Считается, что в настоящее время что существует 3 основных причины того, почему мы так плохо живем. Первая причина – это конфликты раннего детства, внутриличностные и межличностные, которые мы никак не решили. Конфликты с папой, со сверстниками и так далее. Они до сих пор занозами торчат на нашей душе, кровоточат, являются теми своеобразными мозолями, при наступлении на которых мы дергаемся с диким криком. Нам говорят: «Что ты как ребенок?» «Да ты не как ребенок, ты ребенок в этот момент. Вас?» Возник ваш травмированный ребенок. Это аналитическая психотерапия. Вторая великая школа поведенческая утверждает, что да, это так, но главное не конфликты, а главное, что вы научились глупому поведению. Уловили? глупому поведению, которое
вы еще... Это ладно, это нормальная часть жизни.
Нормальная часть жизни. Но в результате вы научились глупому поведению, которое еще сопровождается глупыми убеждениями. Например, люди нехорошие там и так далее и тому подобное. Вас нужно переучить. А третья великая школа, гуманистическая, сказала, что нет, это все очень хорошо, но главное, что мы, нам, мир и другие люди не дают самоутверждаться, самореализовываться. Главная потребность самореализации. И поэтому главное это препятствие на пути к самореализации. Я очень давно знаю, что главное препятствие это вы сами. Если хотите посмотреть на своего самого страшного врага, подойдите в ванной к зеркалу и посмотрите. Это вы. Без всяких вопросов. Но, тем не менее, так есть поведение, есть личность. И личность хороша. И почему я могу договориться с кем угодно? Потому что я апеллирую к личности человека, а не пытаясь за его не очень удачное поведение говорить, ты абсолютный идиот. Мне помогает. Ну, сами понимаете, если вам скажут, ты дурак, вы сразу вспомните, что дурак это надолго. А если вам скажут, ты очень огорчил меня своим сегодняшним неумным поведением, вы решите, вообще-то надо бы исправляться. Правильно? Из этого первый момент человеческих отношений, что мы не понимаем, что если человек есть поведение, мы огульно вешаем ярлыки за поведение человека. Ведь вот в данный случай...
На всего человека.
Никто этого не выносит. Есть, правда, второй интересный момент, связанный с тем, что некоторые, наоборот, считают, что если я хорошая личность, значит, я могу себе позволить любое плохое поведение. Простите. Ну почему? Это абсолютно оригинальная система. Я хорош, поэтому принимайте меня хорошим со всеми потрохами. Я деньги приношу, я делаю, поэтому я могу быть несносным, капризным, гадким, мерзким и так далее. Стандартный вариант. И приходится такому человеку, иногда до эксперимента, иногда я это прямо делаю. В общем, объясняет, что самое хорошее блюдо в гарнире из дерьма через некоторое время вызывает устойчивый рвотный рефлекс. Что он хорошее блюдо в гарнире своего дерьмового поведения. И какой бы он ни был хорош, рано или поздно он опостылит всем, кому угодно. Вот это тот момент, который тоже нужно действительно убирать.
И вы тут привносите ощущение запаха и всего остального.
Ну, я могу ему вообще предоставить это, непосредственно понюхать, так сказать. По крайней мере, в пластмассовом варианте. Действует хорошо иногда. Люди начинают понимать. И вот это вот момент, при котором, когда человек... И после этого сам человек часто на себя вешает следующий ярлык. Если у меня плохое поведение, значит, я плохой человек. И образуется замкнутый круг. Плохое поведение порождает плохую самооценку, самоотношения, которые, в свою очередь, порождает еще худшую самооценку, самоотношения.
То есть, раз уж я такой, так мне такое
да,
быть?
Да, до конца. Но самое страшное заключается в следующем, что любой человек, дойдя до определенного уровня, дальше не может жить со своей проблемой. И вот тогда он ее проецирует на других. И он делает проблемы с другими, свои проблемы проблемами с другими. Это парадокс, это не все сразу понимают, это не сразу доходит. Но мы должны быть благодарны семейству Фрейдов, не только Зигмунду Фрейду, который, к сожалению, рано покинул этот мир, потому что, как известно, страдал от рака и уговорил, чтобы его приятель сделал ему смертельную инъекцию морфия. Но за его дочь, Анну Фрейд, которая создала теорию психологических защит. Психологическая защита, по общему определению, это способ человека жить с проблемой, не сходя от этого с ума. То есть мы умудряемся мирно уживаться со своими проблемами. Мы говорим, мы не бедные, мы гордые. Мы говорим, мы не нищие, мы просто духовные и так далее. Это рациональное объяснение. Есть и эмоциональное объяснение этой серии, знаете, быть знаменитым некрасиво. Не это возвышает, а вы из датам и так далее. Хорошее объяснение, чтобы не быть знаменитым. Это психологическая защита. И Анна Фрейд первая показала, что одна из самых любимых психологических защит человека – это проекция на другого. Что значит проекция на другого? Вы враждебно настроены к людям. Причем чем дальше, тем более и более. Но вам трудно примирить внутри себя мысль о том, что вы просто терпеть не можете людей, что это сволочь. И вы проецируете это, говоря, кто я враждебен. Да они все враждебны по отношению ко мне. И в результате все сговорились. И в результате я просто защищаюсь. Это они все злые и враждебные. А я нормальным. Самое интересное, так можно дойти до страха. Собственная враждебность. Вы проецируете на мир и говорите, нет, враждебные люди. Но у нас в раз их так много, вы их начинаете бояться. И в основе вашего страха, который я буду убирать, стоит ваша враждебность. Видите, какая это интересная.
Сталин, который страдал страхом преследования.
Совершенно верно. Он делал. Это именно параноидальный принцип. Дело в том, что у каждого человека есть персона, то, что он любит, уважает, ценит, то, что он демонстрирует. Ах, я такой хороший водитель, ах, я такой хороший специалист. И то, что он терпеть не может. тень. Я немножко трусоват. Я люблю выпить, но никому об этом не говорю. Я иногда волочусь за ёбками. Знаете, все-таки грешки мелкие и не очень мелкие. Это называется наша тень. Как правило, люди вообще-то выпускают наружу персоны, свои тени тщательно запирают где угодно. Известно, что знаменитая ситуация с утренним разбором полетов у мужчин после праздника, когда они, стиснув руками гудящую голову, пытаются вспомнить, где они падали в салат лицом и что они еще творили, и стонут при этом, неужели это был я? Да, это был ты, точнее, это была твоя тень. Она вышла из-под контроля и слегка покуролесила. Сейчас она опять ушла под контроль.
То есть эту тень надо, во-первых, иметь в виду, что она есть?
Надо, что она есть, и нужно с ней договариваться. Так вот, параноидальная – это полная проекция. Не я злой внутри себя в тень. Все злые, и поэтому я злой в самозащите. Не я мерзкий, все мерзкие, я просто мерзок в ответ. Параноики не признают существование своей тени. Вы поняли? Вот чистый признак паранойи – это непризнание своей тени. Она есть. И отсюда есть еще один очень интересный момент, на который хотел бы обратить ваше внимание. Отношения зеркальные. Что посеешь, то пожмешь. Что бросишь в этот мир, то придет обратно. Поэтому беседа с человеком, если ты хочешь, чтобы из него вылезла тень, апеллируй к тени. Скажи, да мерзкий, злой! Если же ты хочешь, чтобы вышло это самое, обращайся к светлому в человеке. Понимаете? Светлому в человеке. А то иначе получится ситуация из анекдота, который лично мне нравится. Есть у нас такая подборка психотерапевтических анекдотов. Мы их любим сообщать клиентам, они все очень умные. Доктор, доктор, помогите мне, пожалуйста, со мной никто не хочет общаться. Ну, совсем никто не хочет общаться. Может, хоть ты пообщаешься, старый вонючий козел? Примерно такая ситуация. Вчера я закончил тренинг, двухдневный тренинг по моделированию эффективных взаимодействий. У меня будет продолжение в июне, там это самое, но это не важно, потому что у меня и так хватает кучи народа. И я не пытаюсь, упаси Боже, рекламировать себя. Но самое главное, что там было, это люди впервые познакомились со своими проекциями. О том, что на самом деле, часто считая, что они сражаются с другими людьми, они сражаются со своими проекциями на других людей. Вы поняли? Это действительно так. Есть такая у меня техника, называется метазеркало. Она сложная, но она потрясающе эффективна, потому что ты начинаешь понимать другого человека. Она позволяет даже в буквальном смысле выяснять условия для отдачи долгов и все прочее. Вчера во время демонстрации, демонстрации техники, сначала демонстрировал, потом ее люди сами изучают. Вышла женщина, которая сказала, что вот мой прежний начальник мне не отдает деньги, сволочь, гад и так далее. Я прямо распирал от этого. Я сделал метазеркало. Она долго смеялась, потому что выяснилось, что злость инициирована ею, что действительно...
Что такое метазеркало? Как это
представляется? Поясните. Это сейчас что показывает? Это серьезная техника, она длится 20 минут. Ну, хорошо. Я прошу людей поставить, положить два листа. Один лист я, второй он или она. Он кладет на пол где угодно, в принципе. Два листа. Дальше хочу представить, чтобы он представил второго человека, стоящего перед ним, а он сам стоит на листе я. И сказать, чем этот человек его достал. Достал. Формулировка именно такая, потому что иначе неподробно объяснить. Он плохой, он неумный, он такой. А тут выясняется, достал. Пренебрежением, не платит деньги, еще бегает от меня, понимаете, молчит в тряпочку. Вот, молчит, и даже встречаясь со мной, молчит. Я говорю, прекрасно, он тебя этим достал. Сбоку ставится третий лист. Лист называется эксперт. Это моя разработка специально, чтобы эксперт-психолог. Я говорю, теперь ты как эксперт-психолог ставь сюда и посмотри. Вот он, вот ты. От него идет... Молчаливая враждебность, да? Молчание такое. Что идет от тебя? Женщина начинает смеяться. Агрессия. Я ровно него не даю ему слова сказать. Вы поняли? Она сама вызывает ответную реакцию. Коммуникация – это парный танец. И если с тобой танцуют вальс, то ты сама провоцируешь, чтобы танцевали вальс, хотя ты хочешь танцевать твист. Но ты вправе, изменив свой стиль танца, изменить коммуникацию другого, изменить то, как он поступает. Понимаете? Это потрясающая техника, потому что женщина, которая говорит, моя свекровь сволочь, она меня вообще отравить хочет, после сеанса говорит, я дура, я пошла налаживать отношения со свекровью, я все не так понимала, я все извратила полностью.
Мое поведение было не совсем правильным в отдельных эпизодах.
Мягко. Нет, они открытие говорят, потому что на самом деле это настолько наглядно, что неверно. Я показал только первую часть процедуры, дальше еще три шага. Полное решение проблемы, по сути дела, выходит. Но это было бы слишком утомительно вводить вас в нашу психотерапевтическую кухню полностью. Но суть заключается в том, что народ начинает понимать интересную вещь, что в основном он сражается с ветряными мельницами, как Дон Кихот. Не с людьми, а со своими проекциями на этих людей.
То есть есть что-то в нем самом?
В нем самом, что он проецирует на другого человека и с этим сражается. Он сражается в другом человеке с собственной тенью.
Надо найти эту тень внутри самого себя.
Да, и, знаете, я могу сказать парадоксальную вещь, но которая может быть поразит многих телезрителей, но самые большие борцы с алкоголизмом — это скрытые алкоголики. Самые большие борцы с педофилией — скрытые педофилы. Мы боремся с тем вовне, чего боимся в себе. И поэтому часто проецируя на других, мы боремся с другими в том, что на самом деле живет нам самих. А это достаточно признать, есть специальная техника возвращения отторгаемых частей, после которых вся эта якобы патология спокойно входит в свет и спокойно растворяется в этом свете.
Нет, что вариант какого-то сосредоточения на...
Никакого сосредоточения, просто-напросто с одной стороны ты ставишь то, что ты отторгаешь, с другой стороны то альтернативное, что ты с помощью этого делаешь. Например, здесь я отторгаю свое пьянство, а здесь вот ту часть меня, которая кричит алкоголики кругом, надо их сделать. После чего я даю им возможность договориться, сливаю и ввожу в себя. Вот в двух словах я рассказал, как это делается. Но вообще, давайте все-таки выясним простую вещь, что современная психотерапия — это наука. Я знаю около 1000 способов работы с людьми, 1000 психотехнологий, понимаете? Я учился этому всего-навсего в 30 лет. И непрерывно учусь, продолжая, читая по 4 книги в неделю в среднем. По своей специальности лазя постоянно по интернету. Не надо уподобляться тому, что я сейчас скажу, дунул, плюнул, и все получилось. Это плохая услуга. Я много чего даю, но серьезные техники, их нужно действительно показывать. Самое главное здесь следующее. Проекция, понимаете? Проекция. И хотя многим это будет очень трудно понять и признать, потому что многие до работы в метазеркале вообще говорят, да я вообще не понимаю, зачем с этим работать, он просто гад. Приходит женщина и говорит, слушайте, помогите мне развестись с моим мужем, так безболезненно, я больше не могу его терпеть, он не разговаривает, он орёт, он делает черти что и так далее. Я начинаю работать с ее проекциями. Мужа нет, он слишком занятый бизнесмен. Я работаю с его проекциями, выясняю, что с ним происходит и так далее. Дело было в мае месяце, перед началом мая, на майские она уехала в Шарм-эль-Шейх после того, как я закончил работу. Я звоню и говорю, как дела? Она говорит, слушайте, он носит меня на руках, у нас второй медовый месяц. Нормально? Я никого не переделал. А я просто почистил их проекцию.
В середине. То есть она поняла, что она...
Она поняла, насколько неверно она воспринимает своего мужа, прежде всего. Что она воспринимает только одного. Что это очень озабоченный человек, который на самом деле пытается достучаться до нее, но поскольку она восприняла вот такое восприятие, то вот такое, воспринимает его только так, он просто не может даже достучаться. Мы почистили ее собственные проекции. Потому что, знаете, есть такая очень хорошая притча, которая хорошо иллюстрирует то, о чем мы говорим. Однажды некто построил дворец, двери, полы и стены, которые состояли из зеркал. И пока дворец был еще пуст, туда забрела собака. И забредшая в зал, она увидела сотни собак, которые смотрели на нее из зеркал. Они смотрели доброжелательно, но на всякий случай собака насторожилась и оскалилась. Сотня собак вокруг оскалилась. Собака поняла, что дело пахнет керосином. Она зарычала. Собаки зарычали, и весь дворец наполнился гулом. Там была хорошая акустика. Собака поняла, что нужно дорого давать свою жизнь, и залаяла. Утром те, кто пришли в этот абсолютно пустой дворец, нашли мертвую собаку. Собаку, которую никто не убивал, потому что дворец был пуст. Собаку, которая умерла, сражаясь с сотнями своих отражений. И, как любил говорить Ньютон Эриксон, великий гипнотерапевт, пусть ваше бессознательное само сделает из этого необходимые выводы.
Да. А кто же сочинил эту сказку?
А Бог его знает. Вы же знаете, что мы работаем с метафорами. Мы ищем метафоры, которые позволяют проще объяснить человеку то, что происходит не на уровне сознания, рацио, а на уровне больше интуиции, больше эмоций как таковой. Просто это то, что говорит о следующем. Если ты хочешь, чтобы человек был таким, каким ты хочешь, говорил Дейл Карнеги, поступай с ним, как если бы он уже таким является. Если ты хочешь, чтобы он был добрым, терпеливо верь, что он добрый, поступает так, как если бы он был бы добрым. Через некоторое время он не выдержит и станет таким, каким ты хочешь. Это доказательство. Показано почти 100 годами исследований, потому что первая книга Дейла Карнеги была написана, если не ошибаюсь, вышла в 1928 или 29 году.
36-й, какие-то такие.
Ну да, очень давние. Тем не менее, это все работает. И здесь я хочу пояснить еще один очень важный момент, который многие не понимают. Вот мне часто говорят, Сергей Викторович, ну научите меня вашим потрясающим техникам общения, потому что мы тоже хотим, как вы. У меня действительно масса технологических, технических прибамбасов, я прекрасно владею делом общением, бессознательной коммуникацией. Ее, собственно, вчера преподавал, ее буду преподавать в июне, народ в восторге. Но я все время говорю главное, за техниками не забудьте сути. Если я влетаю на скорости 160 в город, и меня останавливают гаишники, там, где 60. И я уезжаю не только не без прав, но даже не заплатив штрафа, то это не только моя гениальная коммуницированная, но это произошло неделю назад. Могу даже назвать где, но неважно, вдруг увидят передачи славные представители по имени ГАИ. То это происходит не потому, что я владею точными техниками общения, включая гипнотические паттерны воздействия, а потому что я вижу в гаишниках людей. Уловили?
Ну, как разговор развивался?
Нет, давайте не разговор. Первое отношение без разговора. Понимаете?
То есть
без разговора.
Вы не стали их воспринимать как злодеев?
Это страшно важная вещь. Все виды общения делятся на два типа. Субъектное и объектное общение, да простят меня редактора, которые слушают нас, настоящими телезрителями. Объектное общение. Исходит из следующего. Ты объект. И меня интересует следующее. Чем ты можешь быть мне полезен или чем ты можешь быть для меня опасен? Когда вас выволакивают из машины, вы считаете следующее. Опасные сволочи, которые сейчас отберут у меня права, в результате чего я 3 месяца буду без прав, или вынужден буду их выкупать и так далее и тому подобное. Все. Настрой вашего бессознательно однозначен. Бессознательно ваших гаишников видят. Идет тот, который уже виноват, уже считает нас не людьми и так далее и тому подобное. А субъектное общение, мне вы интересны как человек. Обратите внимание, на отдыхе у нас сплошное объектное общение. Простите, вы кто по профессии? А, психотерапевт? А, я тогда запишу ваш телефончик. Психотерапевт – это полезно. Их не интересует моя личность, их интересует моя специальность, моя функция, то, что я могу дать. Понимаете? А я вижу в людях человека. И в гаишниках я вижу, прежде всего, уникального, интересного человека, с которым мне интересно общаться.
Ну, что у него есть дочь, там, например, или что-то такое? Не что вы в нем видите?
О, это уже специальные... Ну вот, пошли, Слажа, сразу. Давайте специальные техники. Я вижу в нем сущность. Я как будто вижу в нем что-то такое, с чем я начинаю взаимодействие. Истинную суть. Может, это возвышенное звучит, если бы я это не делал. Я вижу почти его бессмертную душу, с ней я как бы контактировал. Сущность. С атманом его. Но на самом деле это технология. Вижу в нем этого человека и работаю с этим человеком. И результат. Они меня отпускают, они говорят, вы знаете, Сергей Ильич, боже, как приятно с вами разговаривать. Вот вы понимаете, вы видите в нас человека, он уловил, вы видите, что мы люди. И я говорю, конечно, а как иначе? О, как иначе, говорит. Вылазит какой-нибудь вот из такого Мерседеса, как у вас, и начинает, все, ты здесь больше не работаешь, ты здесь не стоишь и так далее. Я говорю, кстати, а что вы делаете в этом случае? Он говорит, ну мы же тоже люди, мы можем ошибаться. Мы его права вместо Красногорска отправляем в Красноярск. Такая милая шуточка. Вы поняли? И вот это первая причина в том, что если вы заинтересованы в человеке, как в человеке, человек откроет вам свою душу, будет объективное общение, будет нормальное общение. Если же вы заинтересованы в нем, как в объекте, да, кто вы по фамилии дизайнер, а это специальность или... А вот, а в этом случае ничего хорошего.
То есть, по сути дела, контакт душ.
Совершенно верно. Этот контакт, которым владеют дети. Посмотрите, дети мгновенно контактируют с кем угодно, если дети, ребенка еще не успели испортить взрослые в процессе родительского программирования. Дети мгновенно контактируют с кем угодно. Дети интуитивно отличают самого доброго человека. Если ребенка пустить в комнату, где сидят незнакомые люди, только дети и собаки пойдут к самому доброму. К тому, у которого душа. Ясно? Злого они обойдут 10-й стороной. Но потом наступает школа, потом наступает институт, где обучают. Какие люди? Вокруг тебя функции. А потом вокруг тебя сволочи уже и так далее. И вот рождается отказ от общения.
То есть важно вот это базовое доброе отношение?
Это даже не доброе отношение. Это понимание следующее. Я сейчас скажу фразу. Кто поймет, поймет. Кто не поймет, не поймет. Вы – это другой я. А я – это другой вы. Вы поняли? Мы люди, мы пальцы на одной руке. Видите? Вот кажется, что мы отдельны. Вот, мы пальцы на одной руке. Если ты выходишь на это состояние единства, это одна из версий подхода к космическому сознанию, тогда у тебя нет проблем с взаимоотношениями с людьми. Тогда вокруг тебя все добрые люди. Тем более, помните про зеркало? Про проекции, да? Про собаку с зеркалами. Доказано, что те, кто регулярно смотрят передачи «Дорожный патруль», там «Час пик» и все прочие, они значительно чаще, чем те, кто не смотрит, попадают в автомобильные аварии, катастрофы, их насилуют и убивают. Почему? Насмотрелись. Теперь спроецируйте это на мир. Где-где-где насильник? Где-где-где-где? Вот бегает насильник. Ну, все насильники ко мне, потому что я же верю, что меня должны изнасиловать, я вчера смотрел, и потом, как в анекдоте, надо же, не обманули, изнасиловали. Так и получается. Получается, что мы сами создаем свой мир. Это первое, видеть в человеке человека. Не изощренные техники, их у меня сотни техник, воздействия на бессознательном уровне. Ну и что? Если вы не будете его делать вот это будет не более, чем техническая игра. Поможет, но не намного. Потому что вы не можете до конца обманывать людей. В конце концов, любой человек понимает, что вы только играете с ним ту самую, и он играет глупую роль в сказке, придуманном идиотом вами. Сначала нужно ли быть-то таким. Второе. Я об этом уже сказал, но приходится напоминать. И так, помимо того, что нужно видеть человека, нужно апеллировать, простите за такое выражение, к его свету, к его светлой стороне. Не апеллировать к тени. А то, знаете, у нас, конечно, нас вообще-то, на мой взгляд, не очень нужно побеждать. Нас уже победила наша пресса. И слава богу, что сейчас я немножко хотя бы, так сказать, чуть-чуть приструнивает, не постесняясь этого слова. Потому что если вы обратите внимание на американские газеты, то они полны оптимизма. Ты лучшее, что есть. Пусть ты латиноамериканец или афроамериканец, пусть ты инвалид, но ты лучшее, что есть. Ты лучший. Вокруг тебя самые лучшие в мире, люди в мире, доброжелательные люди, американцы. Их много. Попадаются, конечно, отдельные, но это исключение. Все люди хорошие. Плохие — это максимум там иранцы, иракцы и так далее. А вокруг тебя хорошие люди. Америка — это самая лучшая страна в мире, которая здорово жить. То есть я в порядке, другие в порядке, мир в порядке. Откройте нашу газету, не буду называть какую. Ты дерьмо родом ниоткуда, урод, непонятно, как ты еще не пополз на кладбище, чтобы покончить с собой. Вокруг тебя сплошные воры, взяточники, бандиты. Наше правительство некомпетентно полностью, там нет ни одного умного человека и так далее. Господи! Ты живешь в самой худшей стране в мире. Да читать страшно. Да сколько можно вообще делать этот заговор против народа? Этот заговор, который длится с петровских времен. Когда наша интеллигенция поехала в Голландию. Как родилась интеллигенция? Их отправили в Голландию. Они поучились, напутанные парики надели, надушились. Возвращались. Ба! Бородатый мужичье сидит. Ой! И получилось. Вот бородатый народ косматый. Бороды стричь будем. И мы интеллигенцы. И до сих пор получается вот эта ситуация. Удивительно, но российские органы печати, они действуют против своих собственных народов и страны, при этом утверждая, что это делается из самых лучших побуждений. Но простите, давайте вспомним, что желудок умнее мозга, потому что желудок умеет тошнить. А мозг жрет все, что угодно. Если жрать нашу прессу, не очень хорошо будет. Кстати, в этом отношении...
прививать мозгу рвотные рефлексы.
Да, как ни странно, мы делаем специальные техники защиты против недобросовестной информации. Мы умеем это делать, чтобы не проходило. Понимаете? Потому что, извините, мне очень приятно выступать на этом канале, он мне нравится. Но по многим каналам телевидения, которые я его не смотрю, кстати. Именно поэтому, что мозг умнее, желудок умнее мозга.
Вот. Другие каналы.
Другие каналы, да. Многие другие. По поводу других каналов я начинаю понимать правдивость фразы Артура Кларка, который как-то сказал, когда боги хотят уничтожить человека, они дарят ему телевидение.
Ну, такое телевидение, действительно, которое...
Вот, и поэтому получается следующее. Если...
свою силу,
да,
оно, конечно,
но получается так, что если вы идете к чиновнику, твердо зная, что это взяточник, который строит на неправедные деньги и так далее, все прочее и так далее. Кто будет перед вами?
Он сам.
Взяточник, который строит на неправедные деньги, и который затребует с вас взятку. Если вы идете к нему как к человеку, к своему светлому началу, интуитивно многие догадываются, что лучше идти к чиновнику-болельщику Спартака, нежели к чиновнику-взяточнику. Понимаете? Ближе к свету. То вы получаете то, что нужно. И у нас масса технических приемов, но все они, напоминаю, построены на единой модели. Признание другого человека и апелляция к свету в другом человеке.
Вот так, же, также и в ситуации, когда надо противодействовать попыткам манипулировать.
Конечно. Дело в том, что попытки манипулировать, они реально существуют, и от этого никуда не денешься. Я на своих тренингах обучаю, что есть 7 видов общения, 7 уровней общения, и что здесь принцип, согласно которому, если с тобой работать на уровне первом, ты можешь управлять только с уровня второго, потому что на уровне первом он работает лучше, чем ты. Он поднаторел в этом. Самый первый уровень – это уровень примитивный. Это уровень, когда вы воспринимаетесь как помеха. Вас здесь не стояло! Ты что, вылупился? Уйди отсюда. Примитивный уровень. Ему можно противостоять только на втором уровне, уровне манипулятивном. Слышите? Манипулятивный уровень – это уже уровень, на котором вы делаете манипуляцию. Мы блистательно знаем теорию манипуляции. Ну, например, он сказал, вас здесь не стояло, я могу сказать примерно следующее. Простите, вы настолько хорошо разбираетесь с вопросом, где стоит, что с учетом вашего ума, я, можно я задам один вопрос всего-навсего? Обычный человек, я хорошо к этому подхожу, говорю, ну, можно. Я говорю, скажите, пожалуйста, почему коровы ходят горохом, а коровы лепешками, а коза горохом? У человека падает челюсть. Он говорит, не знаю. Я говорю, так что ты же в дерьме не разбираешься, а судишь о таких вещах. Вот манипуляция. Я его поймал. Я не советую всем это делать, потому что у меня есть черный пояс по дзэткундо, и я могу себе
позволить.
Я не боюсь. Но в основе любой манипуляции же лежит очень интересная вещь, которая называется треугольник Картмана. Жертва, спаситель, притеснитель. И вами всегда манипулируют следующим образом. К вам приходит ваш подчиненный и говорит: Андрей Федорович, эта налоговая совсем осатанела, наехала, я не могу разобраться с ними, что мне делать? И Андрей Федорович говорит: ну ладно, Иванов, я сейчас сам лично позвоню, займусь этим делом.
Хороший, да?
Мудрый. Что сделал, как сманипулировал вами ваш подчиненный? Я жертва, а вы спаситель, а есть притеснители. Треугольник Карпмана — это жертва, спаситель, притеснитель. Вон там, со стороны. Притеснители. Вот. А мы обожаем спасать. Знаете, фильм «Спасатели на помощь» — это про нас. Крысороки — это наш идеал. А гаечка — это вообще прямо, да? Чип и Дейл спешат на помощь. И мы покупаемся на любой такой вариант. Это первый тип манипуляции, который обычно используется. Второй тип манипуляции выглядит примерно таким образом. Андрей Федорович, вы знаете, что Виктор Викторович, президент нашей лиги, да, очень отрицательно называется ваша деятельность и вообще собирается подвергнуть вас остракизму.
Да
я утрирую. Что я делаю? Я жертва. Вы жертва. Правильно?
А вы-то...
Притеснитель есть.
Можете...
Я после чего и после паузы я говорю: ну вы знаете, Андрей Федорович, вообще-то я могу за вас замолвить словечко и все пройдет. Благодарность сегодня что-то сделать. Уловили? Примитивно. Но на этом уровне ловят всех. Дети, которые бежу, бегут. Мама, папа плохой, он меня обидел. Мама, а ты хорошая мамочка. На радостях мамочка тут же, естественно, что? Папа притеснитель, ребенок жертва, вы спаситель. Через некоторое время кричит: папа, мама плохая. И так нами манипулируют все, кто можно. Жены мужьями.
Реальным противовесом здесь что является? Вопрос задал.
Контрманипуляция. Либо отказ от участия в манипуляции, либо контрманипуляция.
Ну, в первом случае, допустим, когда жалуются на налоги, сказать: и что же вы собираетесь предпринять? Или что?
Значительно проще. В этом случае вам нужно примерно сделать следующее. Иванов, мне б твои проблемы. А у меня помимо налоговой,
ты еще
я куда хлеще жертва, чем ты. Не прокатило.
Ну а есть какие-то более такие, вы же говорили, что надо Иванову понимать как человека хорошего, но с плохими поступками.
В этот момент я все равно сохраняю вот это вот как человека. Знаете, есть такая терапия, которую я прошел в свое время, провокативная терапия Фрэнка Фаррелли. Фрэнк Фаррелли – это великий провокатор. Он работает примерно так. К нему приходит человек и говорит: знаете, дорогой доктор, мне 42 года, и я, пожалуй, уже ничего не достигну в жизни. Фрэнк говорит: что? Вам 42? Да вам все 60, вы полная развалина. И, конечно, такая развалина уже ни хрена не достигнет жизни.
То есть вместо того, чтобы утешать, он его еще гнобит.
Говорит, да? Да вы что, нет, но мне 42, и я много могу. Да ничего ты не можешь. Человек сам доказывает. Но при этом провокативная терапия не получила большого сострадания. Знаете почему? Она очень часто превращается в провокацию. Фрэнк Фаррелли при этом любит человека. Он все время внутри сквозит за любовь. А другие просто оскорбляют.
Просто из спортивного интереса.
Да, спортивный интерес оскорбляет других, и ничего не получается. Поэтому здесь получается. Над манипулятивным уровнем, который вы поняли, находится следующий уровень. Вообще стоит рассказывать все семь уровней?
Рассказывайте.
На следующем уровне находится уровень, который называется ритуальным. И манипуляцию можно перебить тем ритуалом. Простите, я не понял, о чем наш разговор. У нас идет официальный ритуал, в котором нас нужно сделать первый, второй, третий. Манипуляция захлебнулась в ритуале. Ритуал можно перебить следующим, четвертым уровнем общения. Он называется конвенциальный. Согласен. Простите, а давайте согласуем следующее. Мы будем играть как два игрока команды, где будем делать первый, второй, третий, четвертый. Хорошо? Вы перебили ритуал, вы его оживили. Над ритуалом находится следующий уровень общения. Называется деловой делом. Говорит: слушайте, а нахрена мы собрались? Давайте, в конце концов, дело сделаем. Наша главная цель – дело сделать. Все эти нашумевшие фильмы, там, заседания парткома и так далее. Там что всегда было? Ура, дело появилось, и все ритуалы заседания перешибаются, и герой радостно борется за еще лучшее с хорошим. Ну, у нас, как известно, в те годы все боролись с хорошим за еще более лучшее. Вот. Над этим, пять уровней, мы сказали, находятся два уровня, которые почти недостижимы для обычного человека, поскольку он слишком отягощен своеобразным внутренним злом. Это уровень игровой, уровень, когда идет буквально игра между людьми, понимаете? Игровой уровень, когда мы просто вдвоем играем, почти как дети. Увлекательная игра, которая бывает у влюбленных. Видите, как они возятся, милые шалости, да? На первых стадиях любви. Они смеются, они как два ребенка, они понимают друг друга без слов. Потому что это возникает уровень бессловесного общения, уровень, который описывается формулой Рона Хаббарда. Тот, кто не поймет твоего молчания, никогда не поймет твоих слов. Вот это уровень, помните, Левин и Кити Щербацкая, Ладни Каренина. Дорогие телезрители, если вы, конечно, читали или хотя бы смотрели. Там есть сцена, когда они пишут на пианино только первые буквы слов и великолепно понимают друг друга. Это почти фантастика, но это очень точно описано у Толстого. Это как раз игровой уровень, приближающийся к высшему уровню, седьмому, духовному уровню, когда общается не два эго, раздутых от гордости, отягощенных тени. Когда общаются два, да, когда общаются два действительно существа, которые хоть на время осознали свою духовность. Но я встречал такое в своей жизни крайне нечасто. Хотя еще такого. Понимаете? В основном мы работаем внизу. Вот я пояснил. И хотя я не буду подробно объяснять теории контрманипуляции, их куча, их очень много. Главный принцип я понял. Самый простой принцип можно перебить более высоким уровнем общения. Вот и все. Общение.
То есть в каком смысле это и помощь? Содержится ли здесь такая помощь своего рода другому человеку в осознании того, что он делает?
Содержит. Мы его поднимаем на свой уровень, по крайней мере, на следующий уровень.
Допустим,
он еще не понимает сознательно. Но его бессознательное реагирует, и она поднимается на тот уровень.
То есть вы хотели о чем-то попросить, например, человек говорит, там передай билетик, там, мужик, там, на билетик передай. Вы хотели о чем-то попросить? То есть. В каком смысле это же тоже попытка его перевести?
Самое смешное, что в этом случае я просто передам билетик. Потому что в основе очень многих наших реакций, типа «сам козел, сам возьми и передай», лежит следующее. Ущербное эго, ущемленная самооценка, ущемленное самолюбие. Не надо искать злого умысла в том, что вполне объяснимо человеческой глупости.
Но если он откровенно хамит, вот просто проверяет.
Откровенно хамит, у меня есть способы обуздать хама даже на уровне невидимого удара, грубо говоря. Он не поймет даже, что произошло, я не буду ни поднимать руки, ничего. Вы не видели? Показывали, как человек с завязанными глазами, завязанными руками, на него шли три бойца, он просто делал странные телодвижения, они падали. Я еще не владею таким уровнем, но кое-что из этого могу.
Еще одну тему хотел поднять. Это вот обратная связь. Есть такое понятие. Это вот когда не нравится поведение чьё-то. Промолчать нехорошо, оценки дать не воспримет, рекомендации тем более люди не воспринимают. Я имею в виду, вот ты такой, ты делай вот так-то, да? А чаще всего тоже отвергают. И вот, но тем не менее, сообщить надо. Вот о том, что, ну, допустим,
вы затронули потрясающую
тему. Нравится.
Это нами давно смоделировано. Смоделировано – это значит, что мы воссоздали навык хорошего коммуникатора, хорошего общателя. Мы ведь мало что выдумываем. Мы просто идем к гениальным коммуникаторам, выясняем, как они общаются, и берем прием за приемом, собираем. Вот я вам сказал, что я занимался джит-кундо. Это стиль Брюса Ли. Это ушу, но в которой Брюс Ли собрал все наиболее эффективные приемы из всех школ. Хотя сам он изначально работал в стиле Винчун, на мягком стиле Белый Лотос. Так вот. Поэтому мы тоже собираем все приемы самых эффективных школ и так далее. Здесь тоже есть. Что здесь есть, я попробую пояснить, хотя понятие нужно будет немножко дополнить. Значит, следующее. По отношению к другому человеку есть три позиции. Пристройка снизу, пристройка сверху и пристройка на равных. Пристройка снизу. Ну, пожалуйста, уступите, бедная женщина, местечко. Неужели вам так трудно? Пристройка сверху. Ты встань, видишь, женщины, пора сесть. То есть пассивность снизу. Агрессивно сверху. Парадокс заключается в следующем. 90% людей не умеют делать пристройку на равных, которая называется ассертивность. Не могли бы вы встать, потому что эта женщина явно устала и к тому же беременная. Мы сразу либо напрашиваемся на то, чтобы нас унизили, дали пинка. Пожалуйста. Либо мы, наоборот, нарываемся на агрессию, пристройка сверху. Так вот, хитом на Западе является так называемый тренинг ассертивности, то есть это равное поведение. Ассертивность, по определению словаря Вебера, ассерт – это человек, Вебстер, ассерт – это человек, который настойчиво, но не нагло, уверенно достигает своего. Вы поняли? Это способность просто спокойно достигнуть своего. Не более того. И когда начинаешь давать азы тренинга ассертивности, а, естественно, внутри тренинга, это только одна из тем, даю ассертивность, часто делаешь провокативные упражнения. Ставишь два стула, даешь инструкцию человеку, он садится на стул, рядом стоит портфель. Даешь ему инструкцию, встанешь, когда захочешь. Его инструкция. Уберешь портфель, когда захочешь.
К одному из...
Нет, он сидит на стуле один, рядом на стуле стоит его портфель. Ему инструкция, тихо, встанешь, когда захочешь. Потом говоришь, ребятки, видите, вот такая ситуация. Какой-то мерзавец едет, понимаете, переполненный метро, он портфель поставил и спит. Надо поднять. Ой, боже мой. Самые рьяные либо только орут, либо жалобно просят, либо с жалобной просьбой на самом деле маскируют ор внутренний, то есть они якобы пассивны, но не могли бы ты. Ой, это что-то потрясающее, когда они потом иногда, ну теперь мы это не делаем, времени жалко, смотрят видеозаписи, они хватаются за голову. Редко кто может сделать ассертивно. Поэтому мы разработали специальные техники обучения ассертивного поведения.
То есть ассертивно здесь что было бы сказать?
Внимание, пожалуйста, я говорю,
нет, секунду. Партнер стоит на месте, но есть человек, который должен съездить.
Еще лучше, еще лучше. В моей книге «НЛП. Эффективное руководство» там подробно это расписано. Почему подробно? Чтобы понять сразу можно не всегда. Пункт номер один. Описание поведения. Никаких оценок. Никаких оценок в этой ситуации. Вы поставили портфель на сиденье в переполненном метро. Все. 1001, 1002, 1003. Это нужно просчитать под себя, чтобы до него дошло. Поняли? После этого второе. Обычная реакция человека типа «ну и что?». Указание на последствия. Вот указание на последствия – это уже манипуляция. Я могу вложить любой смысл в указание на последствия. Например, в результате беременная женщина, кажется, прямо здесь родит. Ты даешь с юмором. Понял? Как угодно. Но здесь любой вариант. Здесь сотни вариантов воздействия. 1001, 1002, 1003. Следующее называется коммуникация чувств. Как вы сами понимаете, это очень огорчает меня. Это очень огорчит ее. И, боюсь, это страшно огорчит вас. После чего следующее, 1001, 1002, 1003, и последняя коммуникация. Поэтому будьте любезны, поставьте портфель на пол или на колени, чтобы эта женщина могла сесть. 100% попадание. Работает, правда, в случае, если вы, уверены в своих правах ассертивной личности, что вы не тварь дрожащая, но и не Раскольников, который с топором за старушками-проценщиками бегает. И второе, если у вас нормальная самооценка. Потому что, как правило, все наши вопли истерические, либо это всегда заниженная самооценка, либо она проявляется как заниженная пассивность, либо мы ее компенсируем наглостью. Но на самом деле за этой наглостью стоит жалкость. Понимаете? И если у вас есть внутренняя уверенность, видите ли, то она позволяет все это дело достаточно четко преодолеть. И это работает всегда и везде. Я захожу в интернет и обнаружу, как всегда, кучу несанкционированных копий моих книг. Самое печальное, что хреновых копий. Ранних книг, я давно уже не тот, я давно уже пишу все по-другому. А там чуть ли не моя книга 15-летней давности «Сексология для всех», которую я бы предпочел бы забыть, честно говоря, что я ее по молодости или 20-летней давности написал. Тем не менее, тоже болтается в интернете ни с того ни с сего. Я пишу издателю письмо. Вы разместили на своем сайте несанкционированную копию моей книги «Исцеление с помощью НЛП». Пауза. В результате вы нарушили мои авторские права, права правообладателя издательства такого-то и еще целую кучу прав Гражданского уголовного кодекса. Пункт 4. 3. Как вы понимаете, это меня очень огорчает. Это огорчает моих читателей, но вы даже не подозреваете, насколько это огорчит вас в самое ближайшее время.
Это уже тут последняя добавка.
Я умею быть и грозным. Пункт 4 моего письма. Поэтому будьте любезны, либо снимите мое, либо пересвяжитесь со мной для того, чтобы это было обоюдовыгодное. В одном из случаев такого письма ровно через 20 минут исчезло полностью. Мгновенно исчезло с сайта. Во втором мне позвонили и сказали, а мы не можем дать вашу рекламу. Вот и все. Это и есть способность быть ассертивным. Напоминаю, ассертивным. И еще раз напоминаю, что это делается, когда вы относитесь к другому как к равному, как к человеку, а не как к какому-то. Вы сидите в кинотеатре, перед вами люди громко разговаривают. Можно, конечно, сказать, вы заткнитесь и нарваться на что-то. Можно сказать, ну неужели вы не можете поговорить потише, я не слышу. А можно сказать, вы очень громко разговариваете во время киносеанса. Описание поведения, никакой оценки. В результате я совершенно не слышу того, что происходит на экране. Как вы сами понимаете, это меня огорчает, и я надеюсь, что вас это огорчает тоже. Поэтому будьте любезны, либо говорите потише, либо пересядьте в другое место. Ассертивный ответ не вызывает ни обиды, ни оскорбления, ничего подобного.
Поскольку нет нападения.
Нет нападения, да. А когда некоторые мне говорят, ну как же они не обижаются, я говорю, если вы считаете, что на такой ответ обижается, вам явно нужен психотерапевт. Это значит вас, это вы опять делаете проекцию. Вы собственную враждебность проецируете на других.
Кстати, я вспоминаю, тоже коллега хорошо рассказал, как он мучился вопросом в метро, видя, как две девушки лузгают семечки и бросают прямо в метро. И он, бедный, вот и так, и сяк, думает, как же подойти. Но он тоже изобрелся неплохо. Он вспомнил, что у него есть пакетик. И он взял пакетик, подал девушку молча. И они с улыбкой взяли и стали туда бросать.
Он не делал агрессии, он именно сделал то, что нужно. А дальнейшее...
И, кстати, это разрядило обстановку и других, потому что это и других, естественно, напрягало.
Да. Понимаете, вот эта вот способность не влазить в конфликт, быть немножко выше, увидев других человека, понимая, что мы все, в принципе, актеры этой жизни, этой драмы, и вы здесь не один, и один без других не черт, это и есть, наверное, главное достоинство человека как такового. К сожалению, мы за последнее время несколько измельчали и видим функцию во всем. Мы не видим женщину, мы видим либо партнера по сексу, либо там препятствия за это. Мы совершенно разучились видеть человека.
Видеть человека в целом и познавать, что он внутри хорош и плохое его поведение.
Плохое только его поведение. Плохое только его поведение. И поэтому вот я мог бы рассказать вам о массе речевых уловок, скажем так, о том, что такое там модель рефрейминга, когда можно выдернуться из всего. Ну, представьте, 1830 год, вооруженная толпа французов штурмует дворец Луи Филиппа, и начальник дворцовой стражи получает приказ: стреляйте по этим канариям. Ну, теперь прикиньте, если вы не выполните приказ, вас расстреляют, как не выполнившего приказа. Выполните приказ, а мало ли чем революция обернется. Бог их знает, их там много, правильно? Начальник стражи был очень умным человеком, он еще не знал восточной версии нейропрограммирования, но он был умным человеком. Он вышел к толпе и сказал: господа, толпа затихла, я получил приказ стрелять по канальям. Пауза. Но я вижу среди вас много порядочных людей. Поэтому я даю 5 минут для того, чтобы порядочные люди покинули площадь, и я мог с чистым сердцем стрелять по канале.
Спасибо.
Через 5 минут площадь была пуста.
Спасибо за эту историю в завершении нашей уже программы. Я действительно реально признателен за содержательный материал.
Очень хорошо.
Спасибо.